В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудный вопрос», как обычно в это время. И, как видите, мы вот вернулись в студию и уже из студии ведем наш эфир. Но пока еще звонки невозможны, поэтому мы ждем ваших вопросов по другим каналам. Их у нас достаточно много, вы можете присылать их на сайт teos.fm. Их можно присылать, оставлять в комментариях к нашим трансляциям в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно присылать их напрямую, это тоже может быть очень удобно, непосредственно мне на почту asksergey@list.ru. Сергей, там последняя буква Y, как русская U. asksergey@list.ru. Ну и если вы слушаете нас в повторе, если это не прямой эфир, то вы можете воспользоваться тем же адресом, и я постараюсь в следующем эфире его, то, что вот вы захотите, значит, нам сказать, прочитать, и постараюсь ответить. Итак, можно нам посылать на ask@list.ru. И я напомню, что наше радио в целом, и вот эта передача в особенности, существует благодаря поддержке наших слушателей. То есть благодаря тому, что множество вот людей, которые считают, что мы тут занимаемся важным, нужным делом, они нам вопросы не только присылают, они нам еще оказывают некоторую поддержку. Там, может быть, стоимость чашки кофе, может быть, стоимость билета в кино, ну, какие-то небольшие деньги. Но работа нашей радиостанции складывается из вот вашей такой небольшой поддержки. Итак, мы ждем ваших вопросов. Ну, вот Денис Восьмов прислал вопрос, когда церковь откажется от стяжательства. Вы знаете, это все равно как, ну, ставить вопрос, там, а когда масоны прекратят править миром? А когда рептилоиды прекратят там плести свои козни? Если у вас есть некий образ врага такой стяжательской церкви, то, конечно же, вы можете его держаться, но я внутри церкви нахожусь, я людей церкви знаю, и ну, я как-то не видел стяжателей, и человек, который хочет быть стяжателем, он все-таки пойдет не в церковь, потому что служение священника — это не то место, где можно там страшно обогатиться, это не то место, где можно сильно поправить свои финансы. Священники, которых я знаю, они живут вот на уровне своих прихожан. То есть в Москве ну, более-менее неплохо. Там какие-то у них есть, значит, пропитание. В провинции намного хуже. Я знаю священников, которые откровенно бедны. Просто вот как церковные мыши. И просят денег в интернете. То есть сказки о поповских богатствах каких-то сказочных, это именно сказки. Я, собственно, эту ситуацию знаю изнутри. Что касается причин, понимаете, вообще говоря, я принадлежу к церкви не потому, что вот, как вам сказать, не из-за священников, а из-за Христа. Потому что если вам показать священников, которые ни разу не стяжатели, которые самоотверженно служат Богу и людям, вас-то убедит? Я боюсь, что нет. Вы просто не хотите пойти их увидеть. Тут главный-то вопрос, это вопрос о том, истинно ли самоучение церкви, действительно ли Христос воскрес из мертвых, действительно ли Бог реален. И вот от этого, собственно, все зависит. Если спасающихся меньше, чем погибающих, получается, что счет в пользу лукавого, значит, он добивается своей цели. Бог не играет с лукавым в футбол. Тут, более того, для Бога не существует статистики. Вот для нас существует статистика. Мы можем лично знать, ну, не такой уж большой круг людей. Мы хорошо знаем членов своей семьи, мы немножко хуже знаем своих друзей, Потом у нас есть круг людей, которых мы знаем еще хуже, там, наших знакомых. А потом появляются какие-то люди, которых мы вот знаем очень плохо. Ну, в интернете мы их видели. Для Бога... Да, а дальше идет просто статистика. Там в Москве живут миллионы людей, о которых мы ничего не знаем. Мы их там видим в метро и не знаем от них ничего. Бог знает о каждом человеке все. Поэтому спасение или гибель каждой души — это не вопрос статистики, это не вопрос того, на чей счет будет зачислен гол, это вопрос того, что в очах Бога каждый человек драгоценен и каждый человек свободен, что каждый человек делает свой выбор в пользу рая или ада. Этот выбор не может быть ему навязан. Сколько в итоге людей будет спасено, а сколько погибнет, на это Христос не отвечает. Ему прямо задают вопрос: Господи, неужели мало спасающихся? И он ничего, никаких у него выкладок нет на этот счет, он их не предъявляет. Он говорит, что подвязайтесь войти тесными вратами, потому что широки врата и простраен путь, ведущий в погибель. Многие идут ими. То есть человек должен думать не о статистике, которая нам в любом случае неизвестна, он должен думать о том, как ему войти тесными вратами, что не надо никогда ориентироваться на большинство, никогда не надо смотреть на всех остальных. Каждый из нас лично за себя отвечает перед Богом. Каждый из нас лично свой делает выбор. Нам Бог прислал приглашение на царский пир, и мы, собственно, решаем, что нам, мы придем или не хотим. Так, Любовь спрашивает, моя сестра, зачем Бог создал людей, если он знал, что они все равно согрешат? Ну, собственно, я отвечал уже на этот вопрос, потому что Бог пожелал наделить свои творения таким благом, как сознание и свободная воля. Вот дар свободной воли означает, что я могу свободно избрать быть с Богом. Я могу свободно избрать добродетель. Я могу свободно полюбить Бога, свободно быть с Ним. И это предполагает, что я могу сказать Богу «нет», я могу отказаться. Что это не принудительно. И это значит, что люди могли воспользоваться и воспользовались своей свободой для того, чтобы согрешить. И Бог не лишает нас этого дара, Он не отзывает его назад. Он в Иисусе Христе берет на себя последствия этой человеческой свободы. Он сам умирает на кресте за наши грехи, Он несет на себе наши грехи. Но и после этого даже вот крестная жертва Спасителя, она не лишает нас свободной воли, и мы сами решаем, принимаем мы ее или нет. И вот, да, Бог знает, что некоторые люди упрутся до конца, отвергнут Его благодать, но Бог создал мир, где есть свободная воля. И это значит, что некоторые, значит, упрутся. Это будет их выбор, и Бог дает им возможность это сделать. Хотя Он о нем знает заранее. Но это выбор полностью их. То есть наши отношения с Богом, они, в принципе, не принудительны. Вот это очень принципиально важная вещь в христианстве. То, что Бог высоко ценит человеческую свободу. Бог нас не принуждает, не неволит. И то счастье, для которого Он нас предназначил, не может быть нам навязано. Вот как нельзя сделать человека счастливым в браке. Нужно, чтобы он сам проявлял любовь, чтобы он проявлял терпение, чтобы он был готов к выстраиванию отношений, чтобы он на эти отношения как минимум согласился. Вот точно так же нельзя дать человеку вечное спасение, вечную радость без его личного на это соизволения. И Бог знает, что некоторые откажутся, и Он на это идет. Он предоставляет всем нам реальный подлинный выбор. Так, если в основном в РПЦ идут за заработком, может, стоит ее отпустить, а священники не стяжатели, и без стяжательской структуры обойдутся. Я никого не знаю, кто в РПЦ пришел бы за заработком. Знаете, вот я в РПЦ сколько лет? Ну вот 30 лет будет в этом году. Нет, 29, 30 лет будет в следующем. Я знаю десятки, наверное, священников, и лично, вот еще больше я знаю в социальных сетях. Я знаю нескольких епископов, тоже вот общался. Вот на днях я беседовал с одним митрополитом, и я не видел там стяжателей. Человек, который хочет быть стяжателем, ему это... Понимаете, быть священником — очень тяжкий труд. Очень тяжкий. То есть это ситуация, когда ты должен нести служение собственно священника, ты должен совершать литургию, ты должен нести служение душепопечителя, то есть к тебе в любое время дня и ночи могут явиться люди, у которых какие-то тяжелые проблемы, люди, у которых умерли близкие, люди, у которых умирают близкие вот прямо сейчас, не знаю, что они с этим делать, люди, у которых какие-то большие несчастья, люди, которые ищут утешения и поддержки в этой ситуации. И это чудовищно тяжело эмоционально, потому что люди обычно не идут к священнику, когда у них все в порядке. Потом на священнике еще куча административных еще проблем, особенно если он настоятельно, на нем куча административных еще проблем, потому что он должен где-то изыскивать деньги для того, чтобы в храме было освещение, было отопление, был ремонт совершался, чтобы там хор пел, и хор какие-то деньги за это получал, чтобы была воскресная школа, чтобы были еще какие-то служения при храме. То есть священник — это человек, который, у которого абсолютно ненормированный рабочий день, и который не может сказать, что вот, знаете, я свои 8 часов сегодня отбыл, и идите отсюда. Вот быть священником — это трудно очень. Я знаю священников, я знаю, что человек с мотивацией нарубить денег и на эти деньги там уехать куда-нибудь к теплому морю, он просто не будет выбирать это служение. Если он его по ошибке выбрал, он его быстро покинет, потому что быть священником трудно. Вот на этом, на это и это не приносит больших каких-то денег. Опять-таки, я вот изнутри структуры говорю, я ее знаю, собственно. Священник, он живет примерно так же, как его прихожане. В Москве получше, в провинции похуже. Что касается того, что без стяжательской структуры, опять-таки, церковь в целом не является стяжательской структурой. Люди, у которых есть мотивация такая вот деньги делать, они в нее не идут. Им, они там просто не, ничего не найдут, что их бы интересовало. Поэтому вот говорить о том, что там священники мотивируются именно деньгами, это абсолютно не так, это абсолютно бессмысленно. Священник — это человек, который не смог бы выполнять свою работу, если бы он не считал, что вот это его долг, он служит Богу и людям. Потому что делать это чисто за деньги, ну, это не получится. Вот если вас в любой момент дня и ночи могут выдернуть какие-то люди, у которых большое горе, и вы должны их как-то утешить и что-то для них сделать, и вы постоянно имеете дело с какими-то людьми, часто в том числе тяжелыми, неадекватными, это никто не будет это делать за деньги, я вас уверяю. Фриман пишет: говоря о предопределении, вы приводите в пример шахматиста, который может на маломощной машине времени перемещаться в будущее, узнавать о сделанных ходах оппонента, имея в виду Бога, разумеется. Но здесь есть парадокс. Для того, чтобы переместиться в будущее, это будущее уже должно существовать. То есть, чтобы попасть в будущее, все события должны случиться строго определенным образом. Стало быть, из этого следует полная предопределенность всего сущего. Разве нет? А если нет, то, получается, Бог не находится одновременно в прошлом, настоящем и будущем. Он находится в настоящем, прошлое ушло безвозвратно, а в будущем он догадывается, так сказать, моделирует его. Согласны ли вы с этим? Вы знаете, есть разные, есть два подхода в богословии. И, насколько я понимаю, у святых отцов преобладает та точка зрения, что Бог вообще находится вне времени. Что Бог обозревает все время из конца в конец. То есть если мы, вот как раньше были фильмы, которые делались на пленке, и у пленки были последовательные кадры, там, по-моему, 24 кадра в секунду, если не путаю, и можно было видеть обрывки этих фильмов, И зрители в зале видели эти кадры последовательно сменяющимися, видели просто живую картинку. А люди за монтажным столом, был такой стол стеклянный, он подсвечивался снизу. И за монтажным столом люди разрезали и клеили эту пленку. Они видели пленку большими кусками, ну, в идеале из конца в конец. И вот Бог видит все из конца в конец, и для него все находится в его вечном сейчас. Бог не движется вместе с нами из прошлого в будущее, он одновременно находится во всех моментах времени. Это не предполагает, что наши действия предопределены. Тут, вы знаете, Бог не ездит там на машине времени, в этом отношении аналогия не работает. Бог не ездит на машине времени туда и сюда, он одновременно пребывает во всех моментах времени. Отменяет ли это нашу свободу? Нет. Свобода означает, что мы являемся авторами наших решений. Что наши решения определяются не какими-то внешними по отношению к нам силами, даже не Богом, наши решения определяются нами самими. Просто Богу эти решения, безусловно, известны. Мы не можем сделать чего-то такого, что было бы для него большой неожиданностью и поломало бы его планы. Есть часть богословов, например, британский православный философ Ричард Свинберн или Вильям Лейн Крейг, американский философ. Они считают, что Бог пребывает вне времени до сотворения, но после того, как он сотворил мир, он вместе с нами движется вдоль времени, и он пребывает одновременно с нами, и будущее он просто предвидит, подобно тому, как он обладает способностью, скажем, к абсолютному прогнозированию. Он точно знает, что из всего этого выйдет, он знает все данные на данный момент. Он точно знает, как люди поступят, он точно знает, что из этого всего выйдет. Но в любом случае не существует противоречия между человеческой свободой и Божьим всеведением, потому что знать, что произойдет, и предопределять это разные вещи. Если Бог знает, как мы поступим, это не значит, что Он определяет наши поступки. Наши поступки определяем мы сами. Бог знал, что Иуда предаст Христа, знал, за какие деньги, знал вообще, как будут разворачиваться события, об этом пророчество есть, но все вовлеченные лица действуют по своей свободной воле. Бог не является причиной ни в коем случае предательства Иуды или каких-либо действий людей вообще в евангельской драме. Люди сами являются причиной своих действий, однако Богу они известны, и Бог их учитывает в своем плане, и благодаря этому его план не может быть сорван. Как мы читаем в книге пророка Исаии, «Склятву и сказал Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». Человек с псевдонимом Машах пишет, «Соблюдайте постановления мои, законы мои, которые исполняет, человек будет жив, я Господь». Действительно, речь идет о ветхозаветном законе, и закон, он носил ряд функций. Ну, надо сказать, что его сейчас никто не соблюдает в современном мире, в том числе и иудеи, потому что закон ветхозаветный, он рассчитан на, собственно, скотоводов и земледельцев, на людей совершенно другим образом жизни, которые приносят... И храм разрушен, там сейчас невозможно приносить в жертву чего бы то ни было. Но важно то, что закон, как апостол Павел пишет, был для нас где-то водителем ко Христу. То есть закон подготавливал народ к приходу Господа Иисуса Христа. И сейчас, когда Господь Иисус пришел, постановления, обрядовые и юридические постановления закона, они для нас не актуальны. Ну, собственно, надо сказать, их никто сейчас не выполняет, опять-таки, потому что это невозможно было бы делать. Не существует храма, в нем невозможно совершать жертвоприношение. Не существует теократического государства древнего Израиля, в котором можно было бы выполнять все требования закона. То есть закон так или иначе его никто не соблюдает сейчас, невозможно. Вот в полноте ветхозаветный закон. Но в христианском контексте закон осуществлен и преодолен в спасительном служении Иисуса Христа. Мы теперь спасаемся не делами закона, мы спасаемся верой в Иисуса Христа. Евгений, в Евангелии от Марка приводятся слова Иисуса Христа: «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». Понятно, что в этом отрывке Христос обличает нацеленность фарисеев на проявление внешнего благочестия, одновременно нежелание замечать испорченность внутреннего духовного состояния человека. Но, с другой стороны, постановление чистой и нечистой пищи является неотъемлемой частью законодательства Ветхого Завета. Складывается впечатление, что здесь Христос противоречит закону, который повелевает евреям не осквернять себя нечистой пищей. Но и сказано, что Христос пришел исполнить закон. Еще он учил народ: все, что они, священники и книжники, вам говорят, исполняйте. Христос пришел исполнить закон, поскольку Христос есть совершенный праведник, который исполняет волю Божию. Вот закон есть воля Божия, и эта воля Божия может принимать разный характер в разные исторические эпохи. То есть вот эпоха Ветхого закона — это эпоха приготовления к пришествию Иисуса Христа. И пищевые запреты имели свой смысл до прихода Иисуса Христа. Смысл в них был такой: нужно было изолировать Божий народ от язычников, потому что евреи — уникальный народ в том плане, что мы вот читаем про филистимлян. Кто такие эти филистимляне? Кто-нибудь видел живого филистимлянина? У кого-нибудь была в паспорте национальность филистимлянин? Или там кто-нибудь говорил на филистимлянском языке? Нет, мы вообще не знаем, кто это такие были. Ученые, ну, делают разные предположения о том, что это, собственно, за люди были, что это было за племя, что это был за язык. Кто такие там, ну, другие народы, которые упоминаются в Библии, это уже все пропали. Это не значит, что их всех зарезали, это значит, что они просто ассимилировались. Они утратили свой язык, обычаи, религии и растворились в других народах без остатка. Что постоянно бывает. Ну, вот хетты, например, там мощная была хетская империя, и нету сейчас живых хеттов-то. Ну, есть их потомки, вероятно, биологические, потому что их тоже не зарезали, их не истребили, просто они утратили свой язык и обычаи и растворились. И с израильтянами произошло бы ровно то же самое, что происходило со всеми другими народами, особенно когда они были депортированы в Вавилон, и, собственно, вся политика империи того времени по отношению к мятежному неспокойному населению, она состояла в том, чтобы его просто переселить, поселить среди других народов, и оно там неизбежно ассимилируется через пару поколений. Как мы знаем, иммигранты ассимилируются. Вот там потомки русских иммигрантов там, в западных странах, они уже, собственно, французы или американцы, они уже русского языка не помнят, они очень быстро растворяются в местном населении. И вот чтобы такого не произошло с ветхозаветным еврейством, чтобы народ Божий не растворился, не исчез, закон предусматривал массу ограничений, которые мешали людям смешиваться с язычниками. В частности, ограничения в пище. То есть ты не мог разделить пищу с язычниками. Вот ты не мог прийти к ним на свадьбу, ты не мог участвовать в каких-то их мероприятиях, потому что, конечно же, язычники обязательно молились своим богам во время трапезы, на любых торжественных праздниках они обязательно своих божеств призывали, люди обязательно втягивались в это дело. То есть общение с язычниками для Израиля было дорогой неизбежной как к отступничеству и к ассимиляции. И поэтому были введены вот эти такие правила, что с язычниками нельзя разделять трапезу, чтобы это закрепить, введена куча ограничений, чего нельзя есть. Однако с пришествием Господа Иисуса Христа ситуация меняется радикально, и теперь новый народ Божий, вернее, продолжение, собственно, что такое церковь, это остаток Израиля и присоединившиеся язычники. Вот народ Божий, он теперь не строит забор и за этим забором сидит, а идет и проповедует веру в Спасителя всем народам. И поэтому вот это ограждение вокруг народа, оно не нужно, оно только мешает. Его снесли, потому что Бог открыл, и вот в этих словах Господа, и потом было видение апостола Петру, что пищевые запреты для христиан не актуальны. В ранней церкви был спор на эту тему достаточно энергичный, когда были люди, которые говорили, что ну, вот Иисус, он же еврейский мессия, он же обещан еврейскому народу, он предсказан еврейскими пророками. Мы можем принять язычников, но пусть они сначала станут евреями, то есть примут закон ветхозаветный, обрежутся и, опять-таки, вольются в Божий народ. То есть в древнем мире не существовало расизма, там никого не волновало, кто там был ваш дедушка и бабушка, но можно было вот... Евреи — это была религиозная общность. Вот, к ней можно было присоединиться. Язычник, стопроцентный язычник, у которого не было никаких еврейских предков, мог принять иудаизм и сделаться евреем. И вот этого требовали некоторые, значит, от первых христиан. По этому поводу был апостольский собор, и сказали: нет, нет, язычники не должны сначала становиться евреями, а потом уже верить во Христа. Язычники могут верить во Христа, не принимая на себя бремя еврейского закона, в том числе его пищевые ограничения. Есть люди, которые желают соблюдать ограничения ветхозаветного закона. Это как бы их дело, они имеют на это полное право. То есть люди, которые ценят свою там, еврейскую идентичность. Потому что евреи по происхождению хотели бы при своем еврействе как-то остаться. И они имеют полное право. Это как бы что человек ест и что не ест, это его частный выбор, который никак не определяет его вечное спасение, его отношение с Богом. В договоре Руси никаких названий племен нет. Люди всех сословий на Руси называются русскими или русинами. Да нет, вы посмотрите «Повесть временных лет», там перечисляются племена и говорится, вот кто говорит по-славянски на Руси. А вот эти племена, они не говорят по-славянски. Вот, вероятно, насколько мы можем знать, они говорили на финно-угорских языках. То есть появление русских как некой общности с некой общей культурой, общим языком, общим самосознанием, оно относится уже к периоду после крещения. В прошлый раз вы заметили, в помести временных лет, в самом деле, перечислены племена, которые добровольно призвали язычника Рюрика, чтобы он своей властью князя судил среди них по ряду, по закону. Так, то есть до Рюрика есть еще национальное самосознание. Вы знаете, ну, смотрите, что у нас есть национальным самосознанием. У нас есть большое количество племен, каждое называется отдельным словом. Там есть дряговичи, есть поляне, есть самые разные, значит, племена. Они говорят на родственных славянских языках, но есть и те, кто вообще говорят не по-славянски. Всем этим колхозам призван управлять в качестве третейского судьи вообще скандинав. То есть мы здесь не имеем еще русского народа как такового. Русскому народу еще предстоит сложиться, и складывается он уже в результате крещения и после крещения. Собственно, понимаете, любые памятники русской культуры, любые, собственно, письменные какие-то тексты, в которых люди говорят, мы русские люди, они относятся уже к христианскому периоду. Я еще раз замечу, что это никоим образом не выделяет нас из других народов, поскольку большинство европейских народов, они возникают уже в христианскую эпоху, и, как правило, сильно позже даже крещения. То есть там английский народ, он складывается сильно после крещения англосаксонских королевств. Французский народ складывается сильно после христианизации франков. То есть испанцы тоже сильно после. Поэтому нас тут ничего не выделяет. В этом отношении у нас практически совпадает возникновение русского народа и крещение. Как вы относитесь к Всемирному совету церквей, к его утверждениям о неполном авторитете Библии, вхождении в этот совет православной церкви? Ну, то, что Всемирный совет церквей, он дрейфует в сторону либерального богословия и в сторону всякого левачества, и вопрос о том, стоит ли Русской Православной Церкви в него входить, он как бы неоднократно ставился. Ну, как бы Совет Церкви, он не является, скажем так, каким-то вероисповедным объединением. То есть, чтобы беседовать с его членами, это не значит, что мы подписались, что мы там разделяем их веру. Тут это трибуна, это возможность говорить с людьми. Можно беседовать, можно поддерживать диалог, в том числе с людьми, с которыми мы вероисповедным отношении никак не близки. Вы у этих епископов-нестяжателей посмотрите на автомобили, видимо, Бог дал. Ну, знаете, как вам сказать, у вас много знакомых епископов. Ну, и вот есть знакомые епископы. И я не замечал за ними страшного стяжательства, я не замечал за ними великих богатств. Вы знаете, меня вот опыт общения с епископами Русской Православной Церкви, ну, вот, включает в себя, например, ну, вот, дня два назад я беседовал, была у меня там деловая встреча с митрополитом. Это высокий очень сан в православной церкви. Он очень пожилой человек, который окружен большим почтением в церкви. И вот, знаете, это было у него в кабинете. У него в кабинете стоит стол, за столом стоит такое высокое кресло с высокой спинкой. И человек, который бы сидел перед ним вот за этим столом, он бы, ну, он бы над ним немножко нависал. И вот что он сделал для того, чтобы говорить со мной, он специально вышел из-за этого, значит, стола, он сел за другой совершенно столик, где сиденье низкое, и где мы с ним на одном уровне, и даже он чуть-чуть ниже. То есть вот человек, которому важно не нависать, человек, которому важно не давить своим саном, человек, который вел себя очень мягко и смиренно. Вот я это вижу постоянно, когда общаюсь с епископами. Понимаете, это, если проводить светские аналогии, достаточно высокое начальство. И они держатся смиренно, понимаете, не заносчиво, а наоборот, понимаете, я видел, как человек себя деликатно держит по отношению ко мне. Я вот просто мирянин, он митрополит. Он специально вот так сел, он специально старается себя так поставить, чтобы не быть выше, чтобы не давить своим саном, чтобы не превозноситься. Это когда мне рассказывают, что вот там епископы такие-сякие стяжатели на мерседесах, толстые на мерседесах ездят. Ну, кому вы это рассказываете? Я знаю епископов. Нет, я не знаю всех епископов Русской Православной Церкви, но вот опыт общения определенный с епископатом у меня есть. Сужу по собственным наблюдениям, большая часть священнослужителей ездит на авто премиум-класса. Вы знаете, у меня нет автомобиля, я просто не разбираюсь в автомобилях. И на чем они там ездят, я, честно говоря, не знаю. Ну, вот они не выглядят людьми, которые являются стяжателями. Вот просто. Я с ними знаком, я там, собственно, внутри нахожусь, понимаете? Так, ну вот у нас есть еще подошли сообщения нам на почту. Евгений, почему в церкви часто негативно относятся к карточным играм? Я понимаю, когда проигрывают деньги, но можно проиграть в шашки, в любую игру. В конце концов, просто кто больше потянется, может на деньги. Ведь многие карточные игры учат думать, как игра в шашки или шахматы. Церковь настороженно относится к нетрудовым доходам вообще. То есть, если человек приобретает деньги тем, что он как-то вложился, он заработал, он что-то сделал полезное, он вложил в свой труд, свои знания, свое время, получил за это деньги, то трудящийся достоин пропитания. Значит, все это нормально, правильно. Игра на деньги — это если человек выигрывает, то он получает деньги, которые не заработал, и это разрушительно для личности. Вот, деньги надо зарабатывать. Или он теряет деньги, которые он заработал, вместо того, чтобы эти деньги потратить на содержание своей семьи, на... Если у него там нет семьи, все в порядке, он должен, не должен ее тратить, он может эти деньги потратить на служение Богу. Поэтому, конечно же, игра на деньги — это неправильно, это нравственно неправильно в любом случае. Но, кроме того, часто это принимает характер мании, когда у людей развивается мания азартной игры, это душевное расстройство. Его пытаются лечить, не всегда успешно. Но бывает так, что люди, которые играют на деньги, они проигрывают последние штаны, они проигрывают свои квартиры, они оказываются бомжами, их жизнь летит под откос, за ними гоняется мафия, которой они залезли в долги. То есть это страшное, разрушительное дело. Люди часто совершенно не могут остановиться. И поэтому сама по себе игра на деньги – это безусловный грех. Там, игра в карты там, не на деньги, но, знаете, к сожалению, очень часто деньги там появляются. Я думаю, что люди в шахматы играют на деньги относительно редко. Вот карты, они почему-то всегда привлекают людей, желающих сыграть на деньги. Вот игра на деньги — это неправильно с точки зрения церкви, потому что, чтобы зарабатывать, мы должны делать что-то полезное для наших ближних. А вот терять деньги, которые мы заработали просто вот так впустую, это тоже неправильно. Денег некуда девать, надо их потратить тогда на что-нибудь. Отдайте их тем людям, которым не хватает, которые трудно живут, которые не знают, как прокормить свои семьи. Всегда их куда-то можно вложить. Ваше мнение, зачем евангелистам выдумывать свои байки про Иисуса, если они знали, что их будут преследовать, ни разу не ответ на мой вопрос о том, могли ли евангелисты соврать в принципе. Потому что сам факт преследования не дает никакой гарантии отказа от вранья. Или вот другое ваше мнение, вы не можете представить, чтобы евангелисты специально собрались для выдумывания новой религии. Богословы только этим занимаются, смотрите, сколько сект в христианстве, иудаизме и исламе. Ну, смотрите, люди действуют, исходя из каких-то мотивов. Вот чтобы врать, нужны какие-то причины для этого. Вот чтобы группа людей собралась и врет исключительно для того, чтобы навлечь на себя гонение и преследование, это за пределами всякого вероятия. Понимаете, люди лгут, чтобы там, деньги получить, власть, отмстить врагам, там, или наоборот спасти свои там, положения, отстоять какие-то дорогие, значит, позиции. Но в данном случае мы не видим у апостолов какого бы мотива, правдоподобного мотива для того, чтобы они лгали. Что касается богословов, которые якобы выдумывают религии, богословы не занимаются. Понимаете, я не знаю, если есть такие богословы на свете, которые намеренно чего-то выдумывают. В авраамических религиях нет. Я слышал про то, что есть какие-то новые религии, что там есть какой-то в Силиконовой долине какой-то товарищ, который изобрел религию поклонения искусственному интеллекту. Вот он говорит, что он ее изобрел, что Бога пока нет, но мы вот над этим работаем, мы его конструируем. Но да, этот человек свою религию создал. Люди, богословы там, авраамических религий, даже если они заблуждаются, они, по крайней мере, искренне заблуждаются, пытаются построить, пытаются добраться до истины, а не что-то выдумывают, что им заведомо, как им заведомо известно, является неправдой. Сергей, бывают случаи, когда новорожденные умирают вскоре после рождения, они еще не успели наделать грехов. От чьих грехов умирают младенцы? От наших. Просто весь мир, он поврежден грехом, и человек поврежден грехом. Человек был призван войти в общение с Богом и обрести бессмертие в этом общении. Вот мы читаем в книге «Бытия», что после грехопадения Бог говорит, и теперь, как бы он ни вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть человек должен был вкусить от древа жизни и обрести вечную жизнь. Но он провалил испытание, он провалился, и поэтому мы все лишены той жизни вечной, которую Бог нам предлагал, и мы все несем в себе семена смерти с самого начала. Поэтому мы умираем не за наши личные грехи. Мы умираем, потому что мы в грехопадении отторгли себя от общения с единственным источником жизни — Богом. И вот христианство не утверждало, не утверждает никогда, что если человек умер в младенчестве, это ему за личные грехи, а если он дожил до глубокой старости, то это ему награда за праведность. Нет. Мы живем в мире, который глубоко поврежден грехом в целом. И в этом мире грех, как вам сказать, страдание или ранняя смерть — совершенно не обязательное наказание за какой-то уникальный личный грех. Мы живем в целом в мире, который поврежден грехом. Вот как пьяный водитель, он может погубить себя и может погубить других людей тоже, которые не пили, совершенно трезвыми ехали. А вот точно так же грех, он повреждает мир в целом. Человек может погибнуть из-за пьяного вождения, но не потому, что он лично пил, потому что другой участник движения пил. Вот мы живем в мире, где наши поступки влияют друг на друга, и то, что люди умирают во младенчестве, это не обязательно потому, что они грешнее или родители грешнее, а потому что наш мир в целом поврежден грехом. Если человек просит меня помолиться за него, сколько времени нужно это делать? Один раз, неделю, месяц, год. Это зависит от его ситуации и от того, насколько она меняется. То есть вот достаточно один раз, но если это человек, с которым вы продолжаете контакт, то вы можете молиться, продолжать молиться и смотреть, что у него в жизни происходит. Так, если вы видите в ленте просьбу о молитве, то ну вот один раз вы молитесь Богу и оставляете это в его руках. А, Денис, Христос сказал, будет двое одна плоть, так что она уже не двое одна плоть, но в раю не будет ни жен, ни мужей, получается, Бог их снова разделит. Нет, в раю не будет, там же о чем речь идет в раю? О том, что в раю не будет размножения, в раю не будет известной нам супружеской жизни, в раю будет нечто гораздо большее и лучшее. Это не значит, что благочестивые супруги, оказавшись на небесах, переживут развод, там им нельзя будет больше общаться. Разумеется, нет. Они просто войдут в другой совершенно уровень общения, который мы сейчас не можем себе представить. Там же Христос это говорит, когда саддукеи исходят из того, что воскресение мертвых — это в точности то же самое, что было у нас здесь, вот продолжение нашей земной жизни с теми же юридическими казусами, там, с теми же проблемами. И Христос говорит, что вы не понимаете, что там будет, и вы себе, вы напрасно представляете жизнь будущего века как буквальное продолжение вот этой жизни. Дмитрий, из чего, для чего были сделаны иконы, как правильно к ним относиться? Для того, чтобы воздавать почитание тем, кто на них изображен. Ну вот вы входите в кабинет к чиновнику, у него там висит портрет президента. Этот портрет президента есть знак того, что чиновник здесь представляет государство, главой которого является президент. Он его признает как суверена, как правителя, и действует от его лица. Вот изображать правителя, изображать императоров — это традиция очень старая в Римской империи, и помещать такое изображение было знаком лояльности, что вот мы здесь признаем власть такого-то императора. И это было воспринято церковью, что изображение Христа, изображение его святых — это знак лояльности, знак приверженности нашей, соответственно, Христу и святым. Евгений, вы не поняли мой вопрос. Естественно, игра на деньги — это зло. Я говорю просто на игру, как на развитие интеллекта. Что плохого в этом? Ну, то, что там рядом очень ходит игра на деньги, понимаете, когда речь идет именно об игре в карты. То есть это делает нас уязвимыми для того, чтобы начать сорваться. Игра в карты — это очень часто игра на деньги. Ну, смотрите, это как если бы человек пил воду из рюмок водочных. И пока он пьет воду, ну, формально он же не впадает в какой-то грех. Но он постоянно находится в опасности вспомнить, что рюмки-то вообще-то не для того, чтобы из них воду пить. Он постоянно находится в опасности свалиться к игре на деньги. Поэтому церковь, ну, насторожно относится именно к игре в карты. Это, ну, иначе это оказывается просто достаточно бессмысленная игра, достаточно бессмысленная трата времени.
Отличный вопрос про смертность младенцев. Вы говорите, что они умирают из-за наших грехов. В 20 веке смертность младенцев резко сократилась. Это значит, с приходом большевиков люди стали резко меньше грешить. Вы знаете, с приходом большевиков смертность выросла. Вот, ну, другое дело, что да, вот сильно позже, очень сильно позже, когда как-то все устоялось, и как-то устоялась экономика, появилась медицина. Но, понимаете, миллионы людей, собственно, погибли в гражданскую войну, умерли от голода, вызванного коллективизацией. Говорить о том, что жить стало лучше, жить стало веселее, ну, это просто лгать. Собственно, правда нам известна, она легко достаточно доступна. Однако мы можем, оставив большевиков в стороне, сказать, что стали ли люди меньше грешить с развитием медицины. Нет, не в этом дело. А вот представьте себе, что у человека есть некая тяжелая хроническая болезнь, неизлечимая. Он этой болезни как-то вот подвергся, она у него развилась, и она у него теперь есть, а неизлечима. И мы можем, медицина это может, найти какой-то режим, при котором проявление болезни находится под контролем. Ну, есть шизофрения, например. Очень тяжелая болезнь душевная, и ее нельзя вылечить, никто не берется вылечить, но можно очень существенно смягчить ее проявление. Человек регулярно пьет таблетки, и благодаря этому он может более-менее нормально функционировать. У него тяжелая хроническая болезнь, но ее можно держать более-менее под контролем. Вот грехопадение – это как тяжелая хроническая смертельная болезнь. При этом можно некоторые проявления, некоторые симптомы этой болезни держать под контролем. И хорошо устроенная государственность, хорошо устроенная медицина может несколько смягчать последствия грехопадения, но, конечно, их не устранить. Понимаете? Ну, вот как там с той же шизофренией. Или человек переломал себе ноги, они не восстановились, но ему наука предоставила коляску, на которой можно ездить. Вот сильно вообще облегчила ему жизнь. Но это не значит, что он исцелился. Это просто значит, что нашли вот такие определенные средства смягчения симптомов, определенные средства компенсации. То есть ситуация первородного греха, она от этого не изменилась. Точно так же, как не меняется ситуация с хронической болезнью. Ну и, кстати, вот о большевиках попытка отрицать первородный грех, что мы можем построить идеальное общество, она кончилась страшным провалом, она кончилась напрасной смертью, мучениями миллионов людей, она кончилась страшным массовым голодом. И это еще раз показало, что первородный грех никуда не делся абсолютно. Мы можем, если мы будем вести себя благоразумно, осторожно, мы можем существенно облегчить нашу жизнь, мы можем не проваливаться в ад каждое десятилетие, но, увы, его невозможно от него избавиться. Мы будем освобождены от него только в жизни будущего века. Но я вижу, время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами уже с вами всегда очень интересно, но я должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.